Глава 18. Одним из первых, если не первым, собственным, настоящим воспоминанием Ивана было такое. Он просыпается ночью, после очень долгого сна, и сон еще не ушел, он лишь на мгновение отпустил его, и видит, что над его кроватью в полутьме стоит тонкая глазастая девушка с пышными темными волосами и испуганно смотрит на него, будто он привиделся ей в кошмаре. Лицо девушки ему знакомо, но очень трудно сосредоточиться и вспомнить, откуда он ее знает. Потом девушка отступает куда-то, и в этот момент он понимает, что приходила Нина, Ниночка, Эльзина дочь, хотя он совершенно не представляет, что значит этот набор букв. Эльза. Потом Иван очнулся снова. Было утро, и в щель задернутой шторы пробивалось солнце. Совсем такое же, как когда они с Лизой и Катей жили под Каунасом в деревне. И он не спешил просыпаться. Он ждал, пока Лиза первой вскочит с кровати. Побежит, стуча босыми пятками по блестящим доскам пола к окну, и одним резким движением раздвинет шторы, словно разорвет их. И горячий куб солнечного света, заполненный, как аквариум, рыбками, ажурной тенью листвы, валится в комнату. В лаборатории была Ниночка. Она сидела в уголке и переписывала какую-то бумагу, склонив голову, иногда высовывая розовый язычок. Быстро, по-змеиному, чтобы убрать им прядь волос. Странно, что он никогда раньше не замечал Нину. Она уже полгода в институте и с ним почти не встречается. А, впрочем, зачем? Если он перевел ее в лабораторию, то только по просьбе Эльзы, которой было неприятно его просить, но просить приходилось, потому что матерям положено заботиться о своих детях и страдать ради них. Но почему Ниночка здесь? Вслед за тем пришло понимание, что он болен. Он не знал, когда и чем заболел, но заболел серьезно, иначе бы его не поместили в эту палату. Тут же возникло новое воспоминание. Воспоминания проявлялись как изображение на фотобумаге, в бачке. В красном неверном свете неизвестно было, какой образ следующим возникнет на белом листе. Воспоминание было неприятным и тревожащим. С ним надо было разобраться, понять. А понять его было нельзя, ибо оно заключалось в том, что он, Сергей Ржевский, лежащий здесь, в своей собственной внутренней лаборатории, вовсе не Сергей Ржевский, а кто-то другой, еще не имеющий имени, а потому неправильный, несуществующий человек, которого можно прекратить так же, как его начали. И невозможность осознать все это таилась в том, что начал его тот же Сергей Ржевский, то есть он сам, который существует сейчас вне его. Тут же эти мысли прервались. Он услышал взволнованные голоса. Полная женщина в белом халате, которую он не знал, быстро заговорила о стрессе. «Молодой человек, знакомое лицо. Он у нас работает техником?» Что-то начал делать с приборами. Тут же был укол, короткая боль и скольжение на санках в небытие. В это небытие проникали голоса извне, и он узнал, что о нем говорят как «о Иване». И ему все время, без возмущения, без тревоги, тупо и спокойно хотелось поправить говоривших и сказать, что они ошибаются, что он Сергей Ржевский. Хотя он и сам знает, что называться Сергеем Ржевским не имеет никакого права, потому что Сергей Ржевский его придумал и сделал. И когда он очнулся вновь на следующее утро, он уже осознал и пережил свое отделение от Ржевского, свою самобытность, и ничуть не удивился, когда Сергей Ржевский, сидевший у его кровати и следивший по приборам за моментом его пробуждения, сказал: «Доброе утро, Иван. Мне хочется с тобой поговорить». Иван прикрыл глаза, открыл их снова, показал, что согласен слушать.